Добрый вечер. Мои часы показывают 20:00, даже 20:01. Так что мы начинаем на сегодня. Я приветствую всех тех, кто меня сейчас слышит и видит. Вот, по пожеланиям некоторых моих клиентов сегодня буду показывать практически одного только себя. Вот, но, к сожалению, Hangouts в текущей версии не позволяет одновременно показывать слайды и свое лицо. Так что там, где не будет моего лица, там будут мои слайды. Сегодня я их доделал. Сегодня я вам кое-что буду показывать, так сказать. Так что, ну, поставьте мне, пожалуйста, плюсики, если вы меня видите и слышите. Вот. Я пока буду дежурные фразы проговаривать. Сегодня 20 февраля 2015 года. Сегодня на вебинаре я хотел бы сделать небольшой такой анонс. Ну, не знаю, насколько это получится анонс, такой рассказ как бы о том, что будет в теоретической части наших вебинаров. Вебинары на самом деле по большей части будут практикой и объяснением того, к чему вся эта практика. Вот, потому что теорию ее можно будет потом в книге написать, там, да, еще как-то изложить. Это не такая важная часть. Вот, ее можно и бесплатно рассказывать. Самое ценное, самое главное – это практика. Вот, кое-что будет ответами на вопросы, да, то есть я вас попрошу, соответственно, поактивнее в чат писать. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их. Можно вот прямо здесь в Гугле писать эти вопросы, можно потом под видео их написать, можно ко мне в Ask. Я думаю, что все уже знают, где находится мой Ask и куда эти вопросы задавать. Вот. Ну и кроме того, у меня будут еще комментарии на выполненные задания. Вот. Ну и пока вы там все собираетесь, я хотел бы кое на какие вопросы прямо сразу ответить. Так, один вопрос вот задавали. Сейчас процитирую точно, что спрашивали. Так, тут мне присылали мои администраторы вопросик. А, даже два вопросика тут было. Да? Первый вопрос был по поводу того, есть ли смысл выполнять задания предварительные, да, потому что там скидка была обещано за выполнение предварительных заданий. На что я вам отвечаю, что смысл пока еще есть, потому что сегодня 20 число, а начинаем мы только в среду, 25-го, у вас еще целых 5 дней в запасе, то есть, в принципе, вы можете успеть выполнить предварительные задания, но тогда нужно будет попросить администратора, чтобы он отслеживал, что вот вы именно относитесь к категории тех, кто выполнил задание, и имеете право на скидку, которая была на прошлом вебинаре обещана. Вот. И второй вопрос был, будут ли сегодня какие-нибудь спецпредложения, офферы всякие там и так далее, вот, с какими-то особенными скидками и так далее. На второй вопрос ответ нет, сегодня ничего особенного не будет. Сегодня будут просто ответы на вопросы, ну и рассказ о том, о чем я собирался рассказывать. В общем, надо было на первый вебинар приходить, приходите вовремя, все будет хорошо. Так, плюсики ваши вижу, спасибо. Будем, значит, спокойно дальше вещать, значит, меня видно и слышно. Вижу 33 зрителя, меньше, чем в прошлый раз, но сегодня как раз будет самое интересное, так что кто не пришел, тот об этом пожалеет потом. Ну, хотя можно записи, конечно, посмотреть, вот, но тем не менее. Так, ну, поехали, давайте я буду потихонечку рассказывать по плану, да. О чем была речь? Ну, есть кое-какие моменты, которые я в прошлый раз затрагивал. Давайте сначала по ним, наверное, пройдусь и проговорю. Момент первый такой, как бы, да, многие спрашивают, можно ли, есть ли смысл вписываться в серию вебинаров, если, например, пары нет, да, или не с кем делать упражнения там, и так далее, и так далее. На самом деле, я считаю, что можно и нужно, по той простой причине. Мне вот понравилось, как Роберт Туйкин это объяснял. У него был такой семинар. Ну, он и есть у нас там на сайте, называется «Творец отношений». И он там обычно рассказывает, что на этом семинаре мы работаем с детьми от возраста 3 лет до 99. И на семинаре он говорит, что семинар-то, конечно, про воспитание детей в общем и целом, но, с другой стороны, у каждого из нас есть внутренний ребенок. И, собственно говоря, все то, что мы говорим, обращено, в общем-то, к нему, к этому внутреннему ребенку. Поэтому семинар по воспитанию детей можно воспринимать как семинар по воспитанию себя в значительной степени. У меня аналогия тоже точно такая же простая. Я вчера, вот когда, не вчера, а на прошлом вебинаре, когда показывал эти триады, я рассказывал, да, что у каждого из нас есть полушарие женское, полушарие мужское. У каждого из нас есть начало женское, начало мужское. И, соответственно, эти два начала, которые мы унаследовали, мужское, соответственно, от отца, женское от матери, ну или от того, кто их замещал, они тоже могут дружить или не дружить внутри нас. И возникает вопрос, как их внутри себя помирить. Поэтому в значительной степени выстраивание отношений между мной и другими людьми, да, между собой и другими людьми, сводится к тому, что мы проясняем отношения между мужским и женским началом внутри себя. И тут, в общем, даже неважно, как я уже говорил, да, неважно, там, действительно ли это там отношение между мужчиной и женщиной, или это отношение между мужчиной, женщиной и женщиной, матерью и ребенком, или в любых других сочетаниях. Да, у всех этих людей все равно эти начала внутри присутствуют. Даже вот когда используют название гомосексуал, да, слово гомо означает одинаковый, но на самом деле, ну, кто в теме, те знают, что у этих людей точно такие же. Такие же, в общем, эмоции, такие же страсти и точно такое же мужское и женское начало внутри. Вот. И что касается вот конкретно... А давайте я вам слайдики буду показывать. Да, постараюсь так, чтобы вам было не очень скучно. Хотя, честно говоря, не очень понимаю, нафига эти слайдики. В смысле, нафига вам мое лицо нужно? Только разве что для живости изложения. Но я постараюсь компенсировать живым и интересным голосом. Так, ну-ка. Хопа, сейчас покажу вам слайды. Так, вот они сейчас появляются. А, вот они. Серия семинаров называется «Глубокие и ясные отношения». Да, это моя авторская программа. Ну, что касается первоисточников, откуда я что взял, кое-какие первоисточники я, конечно же, буду упоминать, без сомнения. Я отношусь к той категории лекторов, которые никогда не скрывают, откуда что было взято. С другой стороны, многие вещи это... наработки моей практики уже. Да, тут, опять же, да, самое интересное это не теория, которую я буду рассказывать. Самое интересное это практика, практические упражнения. Это самое главное. Потому что, в общем, писать какие-то там интересные теоретические штуки на самом деле, как ни странно, не так трудно. Если ты человек сведущий, ты всегда что-нибудь напишешь. Основная тема, которая будет прорабатываться, это как любить и быть любимым. Теория и практика становления любви и дружбы. Так, ну еще, наверное, я сегодня немножко порисую ради нашего интереса, ради того, что у нас было какое-то наполнение, да, ну и чтобы вы, может быть, те, кто не бывали у меня на семинарах, как-то на вебинарах, да, как-то почувствовали, в каком примерно формате я работаю, что я даю, как я даю и так далее. Единственное, что сегодня практики никакой не будет, на тех вебинарах будет еще практика достаточно такая обширная. Ну, поехали. Я вот сейчас попробую по слайдам говорить то, что я себе тут в план записал. Вот. А вы можете, напоминаю, задавать вопросы. Задавайте вопросы. Если кто не ориентируется, как задавать вопросы, сбоку, с правой стороны у вас должна быть такая панелька, да, где можно задавать вопросы. Если вы вместо нее видите витрину, так называемую, там вверху справа есть такая кнопочка, которая состоит из такого квадратика 3x3, из точечек состоящего. На него нужно нажать. И у вас выпадет такая менюшка, она вам покажет выбор между витриной и чатом. Нужно будет выбрать чат, он такого бирюзового цвета. И у вас появится панелька с кнопкой «Задать вопрос». Соответственно, вы сможете задать вопрос. Вот. Я буду очень рад, если вы мне какие-нибудь вопросы будете задавать, потому что я ориентируюсь всегда на живую аудиторию, а не на свой план. И буду отвечать на ваши вопросы. Так, ну я напомню на всякий случай тем, кто уже вписался, тем, кто соберется вписываться, да, что вам нужно будет разобраться в несложной технической части для того, чтобы подключаться к платным вебинарам. Но для этого у нас есть поддержка. Есть Ирина Кундик, которая занимается этой поддержкой. Это вот ее скайп и адрес. Я напомню, что нам нужны дата и код вашего заказа в Мегаоме, да, ваш логин в Google, через который вы заходите. Он у вас должен быть, потому что мы через Google вещание ведем. На этот данный вебинар вы можете попасть и без всякого логина, потому что он открытый. А на закрытый вебинар вы можете попасть только с этим логином. Ну, соответственно, электронный адрес, да, почту, с которого вы читаете. Потому что бывают такие сейчас люди, которые адреса дают левые, чтобы их там спамили на отдельный адрес. Ну, наверное, это правильно, да, но тем не менее, нам бы хотелось с вами обратную связь поддерживать. Вот, а не просто в пустоту слать письма. Поэтому, пожалуйста, дайте нам тот адрес, который у вас работает реально. Ну и нам еще нужен будет ваш скайп. Это для тех, кто возьмет пакет старше базового, там оптимальный или старше. У нас будет круглосуточно работающий скайп-чат групповой. Это уже традиционно. Я так делаю, потому что это очень удобная штука. когда особенно люди смотрят некоторые в записи, потому что находятся в другом часовом поясе, и они не могут в прямом эфире задавать вопросы, но зато могут задать вопросы в любое другое время, просто в чате. Чат работает все время. То есть здесь у нас вот чат гугловский сбоку работает только во время трансляции, естественно, да, а там чат работает все время, постоянно. Можно задавать вопросы, общаться со студентами там, и так далее, и так далее. Очень удобная, мне кажется, штука. Вот. Ну, сказки и мифы. Я немножечко вчера про это... Вчера, опять же, вчера говорю, почему мне кажется, что вчера был вебинар, хотя он был не вчера. Я про это немножечко говорил, что по большому счету, да, когда люди выбирают себе партнера, да, они в значительной степени действуют вслепую. И вот наша проработка, да, глубокие и ясные отношения, в значительной степени будет связана с прояснением того, как это происходит. И вот это вот прояснение и проработка, она будет связана с тем, что мы с вами такую нарисуем своего рода шкалу, да, шкала супружества, я ее называю. В принципе, у Дэвида Шнарха в книге он этой идеи тоже касается частично, да, что, ну, вообще идея про шкалы, это такая одна из моих любимых идей, да, это идея, которую сформулировал еще Альфред Коржибский в 30-е годы, да, что, в общем-то, если мы измеряем что-то действительно важное, правильно его измерять именно по шкалам, да, то есть есть некая шкала. Так, что-то я вроде зеленый выбрал цвет, а у меня почему-то черный все равно рисует. Вот так вот, такая вот шкала, да, где на одной полярности, да, находится, ну, пусть будет такая минус 100, да, и плюс 100. Шкала, да, и минус 100 называется... Ну, я так в мужском роде напишу, там, не женат, да, да, или не замужем, а здесь женат. И идея заключается в том, что на самом деле вот эта вот шкала женатости, неженатости, она такая достаточно произвольная. То есть можно быть совсем-совсем неженатым, можно быть 100% женатым. И вот я хотел бы как раз с вами показать вам по ходу проработки, что означает повышать степень своего... Ну, качество супружества. Потому что много очень людей живут в состоянии так называемого скрытого развода. То есть они как бы вроде бы женаты, там штамп у них стоит там, и так далее. Но на самом деле, если начать разбираться, выясняется, что, в общем-то, женатость у них достаточно такая условная. Вот, из-за чего, собственно говоря, и оказывается, что поскольку люди никакого развития не постулируют, то есть они не представляют себе, что по этой шкале можно как-то перемещаться. Можно перемещаться, соответственно, в позитивную сторону, да, можно перемещаться в негативную сторону, вот, и при этом формально оставаясь как бы в отношениях. Вот, и есть куча мальчиков и девочек, да, которые как бы считают, что у них там есть бойфренд или там girlfriend, при этом на самом деле отношения у них никакие, их практически нет. Ну и наоборот, наверное, тоже бывает, да, когда люди там формально не женаты, а отношения-то у них достаточно близкие. Мы же собираемся прорабатывать тему, как любить и быть любимым, да, мы вот по этой шкале будем учиться передвигаться вот сюда. Для этого прям такие конкретные шаги будут даны, как вот эту вот степень повышать. Ну и, соответственно, получается, что когда вы в брак вступаете, это не значит, что вы там резко оказываетесь в состоянии плюс 100, да, и в состоянии женат. На самом деле вы оказываетесь в состоянии 0, да. И вот теперь у вас возникает вопрос, вы пойдете либо туда, ну, по статистике известно, да, что 50% людей идут туда, то есть к сохранению брака, да, и 50% идет людей вот туда, то есть к потере брака. Что, в общем, достаточно, ну, она печальная статистика, особенно с учетом того, что человек это именно воспринимает как черно-белый некий выбор, да, то есть он попадает в этот ноль несчастный, и кажется, что оттуда выход только в две стороны есть, там, либо это прекратить, либо остаться. Вот, ну, и мы говорили, да, что, в общем, вариант пойти налево, ну, если вот на рисунок на это смотреть, я имею в виду, да, если вариант пойти налево, он не очень поход налево, развод, там, травмы всякие эмоциональные, дети и прочие всякие разные вещи. Вот, с другой стороны, если мы увидим, что это именно шкала, и что даже если вы на этой шкале оказались где-то уже вот с этой стороны, да, где-то там в отрицательной ее части, да, то есть вы уже от нуля куда-то вот сюда пошли, вот, это не значит, что вы, в конце концов, окажетесь вот здесь, в минус 100, да, в полном разводе. Это вполне можно развернуть и повести вот сюда. По крайней мере, если посмотреть на, ну, на динамику, на статистики, тут, конечно, есть определенные ограничения, но вообще говоря, вот даже у Шнарха, у него там упоминается статистика, что из тех пар, которые действительно берутся за проработку своих отношений, действительно процентов 90 семью сохраняют. По той причине, что, в общем, если они сошлись изначально, значит, были какие-то причины, по которым они сошлись. И если это все проработать, прояснить, восстановить, то, в общем, вполне получается сохранить качественный брак. Но в некоторых случаях этого, естественно, не происходит по разным причинам, да, потому что, может быть, человек изначально не слишком удачно выбрал себе партнера. Ну, вот, собственно говоря, как раз про выбор партнера я бы хотел поговорить, как бы, да, то есть поговорить о том, каким образом возникает пристрастие, каким образом люди соединяются, как они сходятся и что между ними происходит. Помните, я говорил о том, что хотел бы цинично разложить, да, что такое любовь, что такое, как она возникает там, и так далее, и так далее. Это довольно интересная такая тема, с которой стоит, наверное, отдельно разобраться. Ну, так вот, на слайде я тут вот написал такие фразы, да, я их, в принципе, в прошлый раз уже проговаривал, что, на мой взгляд, супружество, ну или семья можно это назвать, да, это некое психологическое путешествие, которое по большей части заточено на понимание, прояснение самого себя. И в этом плане, опять же, да, если ссылаться на Шнарха, он, собственно, именно за это и агитирует. Он говорит, что супружество в этом плане – это один из мощнейших движков саморазвития. То есть, на самом деле, заниматься саморазвитием, в кавычках, сидя там в монастыре, взяв на себя всякие обеты, да, отказаться от мирской жизни, отказаться от секса, отказаться от супружества и так далее, и так далее. Я вас умоляю, это несложно совершенно. То есть никакой святости и реальных достижений в этом нет. Этим путем идут люди слабые, просто потому, что они не могут справляться с реальной жизнью. С той реальной жизнью, где есть партнеры, где есть любовь, где есть секс, где есть страсть, где есть предательство, где есть страдания там, и так далее, и так далее. Да, там, сидеть там, втыкать на золотого Будду – это несложно. Вот, и проблемы решать несложно, когда их нет. Вот, поэтому супружество нам дает определенный потенциал, да, способность к росту, и на этом пути важно сделать правильный выбор, заключить некий контракт, да, на обоюдный рост и туда вот двигаться. Вот, это движение вперед, оно основано, в общем-то, даже не столько на некой там абстрактной задаче такой, типа строить отношения, это как в доме 2, там они все строят отношения, нет. Основано это на желании глубже понять самого себя. Собственно, вот в основном с этим мы и будем работать. Ну вот по ходу дела спрашивают, Татьяна спрашивает, я не читала книги Шнарха, нужно ли их прочесть до начала семинара. Это был один из вопросов, кстати, который Васки мне задавали. Нет, не нужно. Я на Шнарха буду ссылаться просто потому, что большая часть моей аудитории его читала, но тот материал, который я буду давать, он, в принципе, со Шнархом никак не пересекается. Я, наверное, тогда на секундочку отвлекусь, просто поясню, в чем тут дело. Книги Шнарха, я говорил, они мне очень понравились в свое время, да, это было уже довольно давно, получается, 13 лет назад, ну или чуть меньше. И когда я их прочитал, я понял, что вот действительно человек дал некую технологию, некое понимание того, как вообще строятся отношения. Для меня это было очень важно, потому что на тот момент у меня, в общем, никакого понимания не было совсем. Я понял, что я в свои текущие отношения, в свой брак попал абсолютно подсознательно, бессознательно, по непонятной какой-то причине, просто так вот как-то попал. Ну, как, наверное, все молодые люди иногда и попадают, не имея технологии никакой, не имея понятия о том, что это такое. Вот. Мне эти отношения много чего дали, в каком-то смысле, да. Но, с другой стороны, иногда возникает вопрос, да, а надо ли было так страдать, надо ли было так мучиться, стоило ли вписываться в это. Ну, я считаю, что стоило, потому что я, в общем, так, тут какие-то вопросы мне задают не по теме. Причем мои же организаторы такие во время вебинара вылезают, начинают задавать мне вопросы. Они красавчики просто. Вы бы так не делали, ребят. Я все-таки вещаю в прямом эфире. Тут меня куча народу слушает. И вы меня с мысли сейчас сбиваете. Вот. Но тем не менее, да, про Шнарха я говорил. Про Шнарха я говорил, что я потом придумал эти два проекта. Я две эти книги перевел. Вот, под них сделал серии вебинаров, и потом делал еще такую заключительную серию вебинаров, она называется «Горнило близких отношений». На этом, в принципе, я Шнарховую технологию, Шнарховую тему закрыл. Но у нее есть интересный такой аспект. Там, если эту книгу внимательно читать, видно, что он постоянно критикует некого невидимого коллегу или коллег, да, говорит о том, что вот у них там то не так, это не так. Вот в частности, он очень сильно упирает на тему о том, что не видит никакого смысла копаться в детских переживаниях, заниматься там психоанализом и так далее, и так далее. В общем, возникает такое четкое ощущение, что она говорит о чем-то конкретном, в общем-то, да. Вот, я стал разбираться, о ком же он там на самом деле говорит. Стал смотреть, а кто у нас является признанными корифеями в Соединенных Штатах в области семейной терапии. Вот. И, в общем, нашел на самом деле несколько книжек, да, стал их читать, увидел там некие закономерности и понял, что По большому счету, даже я уже упоминал, то, да, что даже по примерам Шнарха видно, что все-таки он имеет достаточно такое классическое психотерапевтическое образование, поэтому он все равно с этим работает. Но какого-то четко прописанного плана, как с этим работать, у него нет. У него вся идея, вот работаем в настоящем времени, с той динамикой, которая есть, объясняем человеку, что ничего у него там больного, ненормального нет, что, в общем, что есть на поверхности, с тем мы работаем. Поэтому я и сказал, что то, о чем он говорит, это базовые ясные отношения для меня, а то, что я сейчас хочу дать, это глубокие ясные отношения. То есть оно одно другое дополняет, как две половинки. Я не могу сказать, что Шнарх является предварительным требованием каким-то для той информации, которую я буду давать. И я не могу сказать, что то, что я сейчас буду давать, там как-то, не знаю, там, является более глубоким, чем Шнарх. Это просто две разные вещи. Да? Я могу их условно назвать базовое и глубокое, но это такие условные названия. То есть это просто информация, дополняющая друг друга и, наверное, в целом составляющая такую красивую картинку. Так что вы можете Шнарха прочитать потом. Вот. И второй вопрос задали, да, имеет ли смысл разбираться с отношениями в браке, если еще не разобрался с финансовой независимостью, то есть способностью зарабатывать деньги и самореализации. Это сильно тяготит, является проблемой в отношениях из-за собственных тараканов, партнера все устраивает. Ну, я считаю, это Виктория спрашивает, я считаю, что как раз именно с этим, именно в этот момент надо разбираться. Вот понять, в чем проблема. Вот как раз, опять же, раз уж я Шнарха зацепил тему, у нее там первая же глава называется «Никто не может быть готовым к браку». Да? Брак сам вас подготовит к этому. Да? Поэтому, когда люди начинают спрашивать, а вот что сначала сделать, вот это или вот это? Ну, сначала надо просто жить. Да, и работать с тем, на чем находится внимание. Основной из принципов процессинга. Мы работаем с тем, на чем находится внимание. Поэтому, если у вас есть, там, не знаю, есть брак, есть семья, работайте с этим вот по мере поступления материала. Там никаких таких супер тяжелых вещей не будет. Там все направлено на улучшение отношений. И вот. И тема финансовой независимости, кстати говоря, она тоже, ну, это тоже, в общем-то, отношения, по большому счету. Все эти разделения на различные темы, они достаточно условны, я считаю. Поэтому, в общем, я считаю, что имеет смысл однозначно. Так, ага. Так, я же просто слайды пролистываю, потому что некоторые из них достаточно лишние, в общем-то. Так, сейчас опять слайды включу и пойду дальше рассказывать по слайдикам. Один слайдик пролистал, потому что он оказался ни к чемушней. Да? Вот, значит, такая тема, с которой я хотел сегодня немножечко поговорить. Да? От чего людей друг к другу влечет. Есть разные теории по этому поводу. Некоторые из них, и у Шнарха тоже в книжке перечислены. Но я вам сейчас дам такую общую картинку. И потом из этой общей картинки мы кое-что интересное для себя выведем. Ну, первое простое объяснение, да, можно ее условно назвать биологикой некой такой, да, то есть это идея такая, достаточно, в общем, лежащая на поверхности, как мне кажется, которая говорит о том, что, ну, есть некая биологическая логика в процессе там ухаживания, в поведении самих людей, и сторонники вот этой вот теории, они утверждают, что мы инстинктивно выбираем себе таких партнеров, которые наилучшим образом могут обеспечить продолжение рода. И у нас там в комментариях такое было, да, что вот типа мужчина и женщина соединяются для продолжения рода. В общем-то, с этим не поспоришь, да, ну и отсюда вытекает какая идея. Ну, мужчин привлекают женщины какие? Красивые, да, с классическими формами, с чистой кожей, выразительными глазами, пышными волосами, красивой фигурой, там, красными губами, розовыми щеками и так далее, да. И это не просто там какая-то там прихоть там, или гламур, да, или мода. А это те свойства, которые явно показывают молодость, крепкое здоровье. Собственно, означает, что женщина в расцвете сил и может мне нарожать кучу детишек здоровых, наверное. Хотя, в общем, я бы, наверное, в сторону прокомментировал, что меня это всегда вызывало сомнения по той простой причине, что у нас обычно красивые женщины часто бывают всякими знаменитостями, да, всякие знаменитости бывают красивыми женщинами. Вот. И там, какую биографию не начинаешь читать этих красивых женщин, тут же выясняется, что у этой несчастной женщины дикие совершенно проблемы там с фертильностью, с деторождением, с мужчинами и так далее, и так далее, и так далее. То есть тут что-то логика дает сбой какая-то, да, особенно вот с точки зрения чисто даже физическое здоровье брать, думаешь, как-то, в общем, странно. Вот, если с женской стороны на биологику посмотреть, ну, тут тоже как бы понятно, да, там какие-то есть подсознательные соображения, на которыми женщины руководствуются. Да? Мужчине, в принципе, чтобы род продолжить, не обязательно быть физически крепким и молодым, да? Поэтому инстинктивно, наверное, женщина выбирает мужчину, который может доминировать, там, да? Обеспечивать деньгами, например, семью. Для женщины важно будущее семьи, поэтому внешность и молодость, она не так важна, да, то есть, грубо говоря, если в джунгле все это происходило, да, то, не знаю, какая-нибудь там седовласая, там, матерая горилла, как бы, да, которая, наверное, если так вот сравнить с нашей реальностью, да, то это, наверное, какой-нибудь там 50-летний преуспевающий бизнесмен. И он для женщины будет более привлекательным, чем молодой, красивенький, да, ну, какой-нибудь такой лузер, да, который зарабатывать деньги не умеет и так далее, и так далее. Ну, тут можно возмущаться по этой теме, да, что как это так, нифига себе, получается, мы друг друга чисто физически выбираем. Как бы не очень в это верится, да, но если от эмоций абстрагироваться, то понятно, что здесь явно какая-то часть истины присутствует, да. Явно внешность и молодость женщины играет свою роль, явно социальный статус играет роль, вот, можно даже какие-нибудь там критерии придумать, да, можно понять, почему люди пишут объявления во всяких там газетах и знакомствах, что-нибудь типа из серии там преуспевающий бизнесмен 45 лет, там, имеющий личный самолет, познакомиться с привлекательной, стройной 20-летней девушкой там, и так далее. Да? Такое дело. Но как-то очевидно, да, что, наверное, все-таки, когда речь идет об этом, это как-то все-таки не про любовь. Это как-то что-то другое. Мы это как-то тоже, в общем, как-то, в общем, чувствуем, что тут немножечко другие какие-то критерии работают, да? Дальше пойдем, да? Есть такая теория «биржевой обмен» называется, да? Суть идеи, она более сложная такая, да? Идея заключается в том, что человек выбирает себе такого партнера, которого считает эквивалентным себе. То есть, как на бирже, да? Он осматривает некий объект обмена, оценивает там внешние данные, финансовый статус, социальное положение, ну и всякие личные качества, там заботливость, чувство юмора, не знаю, там, способность строить, там, созидать, там, и так далее. Ну, и вот наш, там, супермозг подсознательный обрабатывает всю эту информацию, выдает нам некий рейтинг. В принципе, опять же, во всяких, там, пикаперских материалах можно найти какие-то шкалы. Ну, и, соответственно, если мы видим какое-то равенство, да, мы вступаем в некие переговоры, да, начинаются торги какие-то, и происходит или не происходит контракт. Тут, как бы, получается, видите, более полная такая картина о принципах выбора, да, чем просто вот биологическая модель. То есть, это как бы уже такая психология социальная. С точки зрения психологии, да, мы можем посмотреть и понять, что там женщина может быть там не первой молодости, или мужчина может быть не очень престижным, да, но, например, она может быть очень обаятельной, а он может быть очень там высоким интеллектом обладать или там темпераментным быть, и это компенсирует их недостатки в других областях. Тут как бы более полная картинка получается. Есть еще более психологическая картинка, теория личности называется. Теория личности – это, собственно говоря, как раз та самая теория, на уровне которой появляется понятие романтической любви. По этой теории партнера выбирают, исходя из такого интересного критерия. Выбирают из соображений о том, насколько данный партнер, там, поклонник или поклонница, может содействовать моему самоутверждению или самоподтверждению. И вот мы на себя надеваем какую-то маску, да, которая считается моей личностью, и этот образ демонстрируем окружающим. Вот. Ну и в соответствии с этой теорией мы выбираем партнера, который будет, как бы, вот, если он рядом со мной окажется, он будет как-то усиливать все мои качества. То есть человек как бы спрашивает себя: а как меня будут воспринимать окружающие, если я свяжу свою жизнь с этим человеком? Вот. Опять же, тут рациональное зерно явно присутствует, как бы, да, я сам знаю, могу сказать из своей практики, что часто бывает, кто-то там скрывает своего партнера или бойфренда или кого-то, да, потому что, ну, типа, вот он не того уровня человек, да, а я вот не могу его показывать кому-то. Поэтому я на публике изображаю, что у меня никого нет, хотя на самом деле есть. Вот, по-моему, моя бывшая жена любила такими штуками страдать, как бы, да, она там в определенных обстоятельствах вдруг начинала изображать из себя незамужнюю женщину почему-то, вот, что, в общем, как-то было не совсем адекватно, но окей, тем не менее, видимо, как-то по теории личности как-то она себя так вела. Ну, вот три таких теории у нас есть, да? И они вроде бы что-то объясняют. Но, тем не менее, явно, знаете, что здесь выпадает из всей этой теории? И что непонятно, что самое непонятное, вот на мой взгляд, и самое необъясненное остается. Самое непонятное, самое необъясненное остается вот что. Ни одна из этих теорий не объясняет, откуда такие сильные чувства у людей берутся или не берутся. То есть кто-то в кого-то влюбляется, кто-то в кого-то не влюбляется. Ведь можно найти очень красивую женщину, которая там подходит тебе по рейтингу, и вроде бы там, если она рядом бы оказалась, было бы очень здорово, но, блин, что-то как-то вот не складываются у меня с ней отношения, я в нее не влюбляюсь. Вот. И чем глубже, как бы, да, вникнуть в эту вот теорию, даже не в теорию, как бы, да, чем глубже вот в себе, ну, вспомнить эпизоды, когда ты в кого-то влюблялся, там, и тому подобные вещи, да, тем ярче становится видно, что что-то тут не то, как бы, да. Ну, например, вот простейшая вещь, еще вот вопрос такой на засыпку, да, предположим, окей, нашли вы там себе такого человека, он вам подходит и на биологическом уровне, да, и на ценностном, и вот вашу там ценность тоже усиливает, как бы, да. Ну, и вот вы с ним расстались, с этим человеком. А что такие страдания-то, да? Почему такая эмоциональная пустота? Ну, вот каждый, я думаю, в своей жизни так или иначе с кем-нибудь расставался и знает, насколько это болезненно, насколько человек сильно страдает, когда отношения разрываются, да? То есть возникает там комплекс вины, возникает чувство тревоги, там люди говорят, там вообще там ни пить, ни есть не могу, да? Там грудь болит, там сердце разрывается, там все, сдержать себя не могу, там рыдаю ночами, днями, там и так далее, и так далее. Ну, я так точно через это проходил несколько раз в жизни, да? Я вам говорю, что такое... Совершенно нормальное явление имеет место быть. Хотя вот смотришь на теорию, непонятно. А что такого-то? Что, мало других людей, что ли? Да? Там, мало ли там, девушек или парней, которые подходят вам биологически на там, ценностном уровне, там, да, на уровне личности. Ну, выбирай другого просто и все. Как-то странно, да? То есть получается такая интересная, странная история, да, что в реальности мы гораздо более разборчивы при выборе, чем может любая из этих теорий показать. Вот. Ну и если вы вот хотите, можете прямо упражнение такое сделать, да? Вот попробуйте в уме себе прикинуть, со сколькими людьми на протяжении своей жизни вы встречались. Ну так, примерно. Ну, я думаю, что скорее всего это там тысячи людей, да? Вот давайте предположим, что там несколько сотен из них там физически были достаточно привлекательны. И, ну, там достаточно были такие обеспеченные, чтобы, ну, как-то обратить на себя ваше внимание, да? Если мы вот примем во внимание биржевой обмен, да, то, ну, окей, допустим, там сузится ваш выбор до нескольких десятков людей, да, там, таких, у которых суммарное количество баллов, ну, примерно будет как у вас, или там чуть повыше, например, да. Получается, что, следуя из этого всего, получается, что вы должны были в жизни влюбляться там, десятки раз, может быть, сотни раз. Хотя каждый из нас знает наверняка, что, в общем-то, по-настоящему сильная влюбленность, настоящему сильное влечение у нас было к единицам. Более того, если мы возьмем единицы, да, вот эти вот, в которых мы влюблялись, и попробуем их по этим критериям проверить, то, опять же, вы убедитесь, я это сам для себя делал, и с клиентами это делал, да, вы убедитесь, что они как-то не очень подходят под вот эти вот теории. То есть, часто бывает, что, ну, я вот помню, когда я... энное количество лет назад там прорабатывал эту тему, вот один из вопросов, который я себе задавал, был довольно странный. Я когда анализировал ряд там, ну, девушек, с которыми я был знаком, я был студентом, я жил в общежитии, знакомых девушек у меня было много. И пытался понять, почему, допустим, вот я там в Таню влюбился, а в Олю не влюбился, тогда у меня этих теорий, конечно, не было никаких, да, но я явно видел, что тут какая-то нелогичность присутствует, потому что по логике вещей влюбляться надо было в Олю, потому что она красавица, потому что она из приличной семьи, и потому что, в общем, рядом со мной она бы выглядела очень так достойно. Я был бы рад, если бы она была бы рядом со мной. Ну, и мы были бы такой красивой парой. Тем не менее, Оля как-то не грела, да. А вот Таня, она как-то, в общем, не такая уж и красавица, да. Да и, в общем-то, так если посмотреть, какие выгоды я получил бы, если бы я с ней связал свою судьбу, тоже не очень понятно. И вот, да и рядом бы, если бы она стояла, бы, мне бы сказали бы, ну, мог бы что-нибудь получше себе найти, да, тем не менее, я в нее влюбляюсь, да, а потом, когда Таня это меня бросает, я там страдаю, вот, в каждой девушке с длинными волосами, которая идет ко мне спиной, там, вижу какие-то ее черты, меня это мучает, там, и так далее, и так далее. То есть, в общем, что-то тут не так, явно что-то здесь не так. Вот, если поработать еще вот с людьми одинокими, да, явно можно от них еще одну штуку такую услышать, да. они говорят, а никого нет, нет подходящих мужиков, да, вот нет никого, кто мне бы подходил. То есть весь мир, сотни людей, тысячи людей их окружает, никто им не подходит. То есть странная такая вот вещь, да, которая вообще непонятно, чем ее объяснить. Явно что-то тут не то в этом всем присутствует. Да? Как это объяснить? Ну, как мы это объясним? Я не знаю, вот какие у вас ответы есть на эту тему. Попробуйте мне объяснить с точки зрения там, да, проработки. Вот. Ну, так, давайте я вам слайдик верну, потому что тут на слайдике-то были эти пункты, которые я сейчас проговаривал, да? Вот мы проговаривали, да, что определяет силу чувств, непонятно, почему вы так разборчивы, непонятно. Ну, в общем, с другой стороны, мы понимаем, да, что, видимо, наш выбор партнера, он как-то подсознательный. И, собственно, вся вот эта вот программа, которую я буду вам давать, она будет именно и основана на том, что мы возьмем в мягкие, как это, возьмем железной рукой в мягких рукавицах наше подсознание и из него выделим тот элемент, который нам позволяет кого-то полюбить, позволяет с кем-то построить отношения так, чтобы все были довольны, там, да, и сознание, и подсознание. Но опять же, да, если мы говорим про подсознание, вот меня тут попросили про вот эти вот триады поподробнее рассказать. Помните, я про одну из них рассказывал? Может быть, сейчас расскажу и про другие. Да, вот давайте сейчас у меня там, потом я на ваши вопросы поотвечаю, да, пока сейчас порассказываю про это. Итак, вот эти 8 триад, так называемых. Я объяснял в прошлый раз, что они означают. Треугольничек – это папа, кружочек – это мама, а циферки – ну, это ребенок. Да, и вот есть такие 8 стандартных триад. Да. Первая триада. Ну, я думаю, что вам уже понятно, наверное, вы себя оценили еще в прошлый раз, к какой триаде относитесь вы. Давайте я быстренько по ним пробегусь, как бы, да. Ну, или давайте я по порядку просто буду рассказывать о них, да, вы там посмотрите, какая вам подходит, какая не подходит. Итак, триада номер 1. Отец не поддерживает коммуникацию, мать коммуникацию не поддерживает, ребенок в эмоциональном плане один на один, сам с собой, да. Все трое, грубо говоря, смотрят в разных направлениях. Может быть, у вас такая была семья, да, семья таких изоляционистов, которые не имели близости между собой. Ну, тут мы еще, видите, не учитываем там наличие других детей и так далее. Просто берем вот триаду вас, вашего папу, который является родоначальником мужского начала у вас, да, и маму, которая является программистом женского начала. Ну, понятно, что если человек в такой вот среде жил, в детстве и родился, скорее всего, у человека будут проблемы с коммуникацией. Вот, у него будут проблемы с тем, чтобы обратиться к другому человеку за поцелуем, за объятиями, там, да, за лаской. Он будет неласковым, он не будет уметь проявлять чувства, он не будет уметь противостоять другим людям, у него будет проблема с тем, чтобы сказать «нет», когда нужно будет, да, он не сможет отказывать, у него будут проблемы с самоопределением. Но вообще, я вам скажу, что люди из первой триады, они обычно такие, знаете, дети, они интересуются природой, животными, там, кошечками, хомячками. Ну, понятно, почему, потому что потребность-то в эмпатии все равно осталась, а отсюда он их получить не может. Ну, и как следствие, получается, у человека будут большие проблемы со способностью вообще создавать, иметь семейный очаг. Вот, то есть будут конфликты такие, да, вот, тепла, да, в семье. Человек будет постоянно ощущать, что как-то он будет себя ощущать чужим в своем доме. Вот, ну, такие вот какие-то проблемы, да. Одиноким будет себя чувствовать, такой конфликт, вот, ощущение одиночества будет. Он будет чувствовать какую-то эмоциональную замороженность, он будет чувствовать, что ему одному как-то легче. Вот. Если вот такая триада, она у него еще была такая наследственная, да, вот если триада, кстати, повторяется на протяжении там, 2, 3, 4 поколений, то такое отсутствие коммуникации может привести к тому, что ребенок родится просто аутистом. Собственно, это и есть прям вот триада аутизма, да. Ну, то есть ни с кем не общаюсь, общаюсь только сам с собой. То есть такой изоляция от семьи. Вот. Ну и, соответственно, там как следствие у человека могут возникать сложности с поиском направления в жизни, да, там всякие моменты бессилия, переутомления, да, может быть конфликт из серии «я только на себя могу рассчитывать», да, потому что на отца, на мать мне тут рассчитывать не приходится, и так далее, и так далее. Вот. Ну, кстати говоря, есть позитивный интересный момент, заключающийся в том, что обычно люди, которые медиумы и всякие телепаты, они происходят из вот таких вот триад. Они происходят из триад, где с ними никто не общался, потому что у человека открывается некий внутренний канал, как спасение, видимо, какое-то. Именно поэтому, я думаю, вот такие существуют. Ну, частично, наверное, это легенды, но частично это правда, заключающаяся в том, что дети-аутисты очень часто обладают какими-то гиперуникальными способностями. У кого-то там гиперпамять какая-то открывается, да, у кого-то там какие-то способности к рисованию удивительные проявляются и тому подобные вещи. Это очень такая штука, видите, глубокая, двусторонняя. К чему я все это рассказываю? Я рассказываю это все к тому, что на самом деле мы будем это все уже на практике, будем все это анализировать. Естественно, у нас будут инструменты, как это все проработать. То есть это я не просто вас там запугиваю, да, говорю, что смотрите, какие у вас проблемы, да, теперь вы так и будете жить. Нет. Вот как раз на самом деле, если у вас есть или может появиться партнер, вы будете четко знать, по какой программе с этим партнером нужно двигаться, что конкретно нужно делать, и я вам прям по шагам напишу и расскажу, что нужно будет делать для того, чтобы все эти проблемы свои преодолеть. Едем дальше. Так, гляну, может, вопросы какие-нибудь есть? Ага, у меня такая. Ну вот, Татьяна, можете сравнить, как бы, да, мое описание с тем, насколько я, ну, насколько у вас там в жизни такая ситуация была. Триада номер два. Триада номер два, здесь что мы видим, да? У ребенка сильная связь с матерью и отцом. Мать тесно связана с отцом, да? То есть связи между каждым, между всеми членами семьи очень сильные. Вот такая самодостаточная семья, да? То есть они тут сами на себя замкнуты, да? И это тоже, как ни странно, порождает целый ряд проблем. Потому что, ну, мы сейчас такие крайние случаи, конечно, рассматриваем, да, но, опять же, да, вот если у вас была такая семья, вы можете сейчас попробовать сопоставить, нет ли у вас там отзвука какого-то. Потому что вы же можете потом страдать из-за чего? Вы можете страдать из-за того, что когда вы попадаете не в такую какую-то семью, да, а, например, вы из такой семьи, в которой была триада номер два, а супруг у вас из триады номер один. Это, кстати, характерно, мы об этом тоже будем говорить. Характерно, когда в супруге себе выбирают человека с прямо противоположными качествами. Это еще в соционике известно, да? Что интроверты выбирают экстравертов, интуиты сенсориков, чувствующие типа выбирают логика. Да? Если они к этому осознанно относятся, они могут очень здорово друг друга дополнять и жить в гармонии. А если они начинают конфликтовать и пытаться супруга переделать друг под, ну, под себя, друг под друга себя начинают переделать, то у них возникают сплошные страдания. Вот, ссоры там и так далее, и так далее. В общем, вот эта вот теория соционическая про дуалов, она работает только в том случае, когда люди осознают, кто они такие, ну и осознают, что они дуалы. Потому что дуалы могут с таким же успехом, в общем-то, разругаться, рассориться и разбежаться, как и любые другие психотипы. Так, что мы про триаду 2 можем сказать? Ну вот я закончу мысль, да, что если вы из второй триады, супруг у вас из первой, видите, у вас такое будет наложение конфликтов. Вы перестанете понимать друг друга. Тут у нас что мы видим, да, это такая семья, объединенная крепость, да, она против всего остального мира. Значит, человек не будет доверять другим людям, он будет подозревать других людей, он может даже стать параноиком. Опять же, да, он может страдать такой вот идеей, да, что можно рассчитывать только на себя. Он может страдать от зависимости, постоянно нуждаться в помощи членов семьи, чтобы выжить, да, и вы будете с ним мучиться, если вы там из первой триады, да, супруг у вас из второй, например. В каком-то смысле можно сказать, что такая триада, она не позволяет миру влиять на семью, да, а ребенку, чтобы развиваться, нужно взаимодействовать с миром, а его семья, видите, не выпускает, да, мама и папа гиперопекой занимаются. Вот, и, короче говоря, потом разные всякие проблемы могут возникать. Ну, вот если отвлечься на биологию, если вам интересно, я уж там про аутистов сказал, как бы, да, вот если в такой семье ребенок будет вырастать, у него может потом, если это особенно наследственное что-то, могут рождаться дети с синдромом Дауна. Синдром Дауна – это биологическое решение проблемы. Ну, как бы ребенок, человек навсегда остается ребенком. Он так и остается при родителях, они его не отпускают, поскольку он такой вечный ребенок. Окей, ну что, у кого-нибудь вторая триада есть? Кто-нибудь был со второй триадой? Так, а мне первая, четвертая подходит. И проблемы появлялись и с первой, и с четвертой. Хе-хе. Ну, на самом деле, это все достаточно условно, вы же понимаете, да. У вас могли меняться триады там, да, по ходу. Ну и проблемы тоже могут быть и оттуда, да. Факт. Так, ну вы там пишите комментарии, да, я пока тоже пойду дальше. Так, третья триада у нас, что у нас тут получается? Мать изолирована, да, у отца связь с ребенком. Тут получается, если пара развелась, например, да, мать ребенком не воспринимается, да, то есть не может участвовать в воспитании ребенка. Тут как бы сознательно или подсознательно значение матери ничтожно, то есть уважение отсутствует. И тут есть некая градация на самом деле, да, вот там зависит от того, мальчик, вот третий, да, номер, мальчик это или девочка. Если ребенок девочка, да, получается, чтобы не быть униженной отцом, она включит как бы мужской мозг, да, она будет похожа на мальчика, она будет похожа на своего отца. Такая девочка-пацанка будет. Вот, такая. Все аспекты, которые связаны с женственностью, будут вызывать у нее конфликты разного рода, да, она будет с трудом проявлять женственность, будет подсознательно подавлять в себе какие-то женские качества, вот, и, ну, ей такие претензии могут потом высказывать, да, что ты какая-то странная там и всякое такое. Вот, а если ребенок мальчик, ну, соответственно, он будет отказываться от женственности в себе, да, что будет по отношению к его женщинам происходить, он будет на подсознательном уровне, получается, у него как бы такие, видите, связь с отцом, да, гомосексуальная связь с отцом. И если, допустим, отец там был насильником, да, там женщина бежал, ну, по причине чего женщины от него изолировались, да, он может потом стать таким вот мачо, унижать женщин, заставлять их чувствовать себя там грязно как-то, да, разными способами. Ну и плюс еще вот интересный такой момент, да, ну это тоже больше из биологической темы, да, часто вот из такой пары, из такой триады, когда ребенок выходит, если это мальчик, да, у него потом будут проблемы с преждевременной эякуляцией, потому что у него отец альфа, а он же как бы второй самец, как бы, да, или он может быть вообще бесплодным, например. Ну вот посмотрите, да, что-нибудь попадает, какую-нибудь третью триаду нашел, мне кажется, она довольно редкая такая у нас, да, ну всякое бывает в жизни, кто его знает. Нет, ни у кого не было третьей. Так, двигаем дальше. Четвертая триада. Ну, я говорил, да, я про нее уже рассказывал в прошлый раз, как бы, да, четвертая триада, значит, у ребенка тесная связь с матерью, да, мать с отцом не очень ладит, и ребенок с отцом не общается. Вот, мальчик будет одиноким, испытывает трудности в роли отца, будет инфантильным, вот, интеллектуально-материально его будут привлекать профессии творческие, такие, связанные с рисованием. В сексуальном плане ему будет трудно установить нормальные взаимоотношения. Он будет подсознательно все время оставаться ребенком своей матери. Вот, а мать будет постоянно конфликтовать и быть врагом его жены. То есть такие территориальные конфликты. Ну, вот я читаю, да, это вот, оно в значительной степени проработано, но действительно это очень напоминает те проблемы, которые у меня были. Я рассказывал, да, я обычно о себе достаточно открыто рассказываю, что у меня в жизни был период, когда я 4 года со своей матерью не общался вообще. И это был территориальный конфликт, связанный с тем, что я женился, и вот она пришла и заявила мне, что ты, короче, неправильно все сделал. И вот я, в общем, ничего лучшего не придумал в том возрасте, я был молодой, как с мамой поссориться. Потом мы с ней отношения возобновили, да, но тем не менее я признаки явно вижу. Вот, а если... Ребенок девочка, соответственно, да, то есть это как бы такая девочка продолжение своей матери, опять же, не может себя реализовать как женщина, невозможно, ей невозможно быть женственной, потому что такая конкуренция как бы, да, будет потом, когда станет взрослой, будет искать такого послушного мужчину, который не разрушит ее связь с матерью, и с этим мужчиной не будет испытывать оргазма, потому что у нее есть проблема, да, мама альфа, она омега, и у нее стоит подсознательный запрет на взрослую сексуальность. Вот, что еще может быть? Ну, здесь вот в этой триаде может быть еще такая штука, что ребенок может, ну, не ребенок, а взрослый даже может, да, может символически, да, искать отца потерянного. То есть, ну, что получается? Значит, человек будет склонен вступать во всякие секты. Он будет искать себе наставника, гуру какого-нибудь такого, да, потому что, по большому счету, да, любая секта, она явно является замещением вот какой-то детской незакрытой потребности на наличие такого, да, учителя, на наличие Бога своего рода. Вот. И, собственно говоря, люди религиозные, я к этому так достаточно прагматично отношусь, не сказать цинично, как бы, да, я знаю, что большинство религиозных людей, собственно, их это религиозные вот эти вот потуги, они явно связаны с тем, что они вот тут вот наколбашено у них там, да, в программировании их. Вот. Пятая триада. У нас тут папа с мамой общаются, а ребенок брошенный, да, как вы видите. То есть у нас, получается, здесь инфантильные родители, А для ребенка что ужасно? Отец не проявляет родительского типа поведения. Опять же, да, он может потом искать какого-то учителя, наставника, потому что он будет переживать отсутствие защиты, ощущение, что он никому не нужен такой, да, что он дурачок какой-то. А мать, поскольку мать себя не ведет как мать, может потом привести вообще вот как бы к негативному восприятию женщин, к отвращению к своему телу, в том числе, особенно если у девочки, да. Вот, такая вещь. Но это бывает ситуация, там, не знаю, например, ребенка бабушке, дедушке отдали. Вот, и потом, кстати говоря, у ребенка может проявиться вот этот комплекс Эдипа Электры, да, когда он будет выходить замуж или жениться на человеке со значительной разницей в возрасте. Тоже, в общем-то, известно. Вот, ну, или вообще будет человек избегать отношений, потому что для него они будут очень болезненными. Вот. Другой вариант может быть, что ребенок такой, да, рано взрослеет, становится таким ответственным, да, у него как бы детства, молодости не было. Вот. И он потом во взрослом возрасте может впадать во всякие зависимости такие детского типа, да, там игроманом может стать, там в казино будет играть или за компьютером сидеть постоянно. Так что если вот детей вот так вот воспитываете своих, обратите внимание, да, что вы программируете потом его на какую-нибудь игроманию. Будет хотеть поиграться, да, он же не наигрался в детстве. Будет чувствовать себя, естественно, человек одиноко в своей семье, у него нет своего места, он не может как бы свою территорию создавать, будет страдать от чувства отчужденности, отказа, будет ощущать, что от него как бы отказались. Вот. Ну и позже, кстати говоря, он может, как биологическая такая защита, да, он будет говорить, что я детей не хочу. Знаете, у нас же есть дети, child-free, да, которые не хотят заводить детей. Ну вот они из пятой триады просто, в этом их проблема базовая, скорее всего. Такая вот вещь получается, да, такая вот штуковина. Вот. Ну, еще говорят, что послеродовая депрессия тоже возникает часто у людей, которые с пятой триады происходят, потому что, видите, у них появление ребенка, у них автоматически включает вот это вот чувство отчужденности, да, такой депрессии там и так далее. Так, почитаю, вопросов понаписали, интересно, да, мне кажется, в Норвегии очень много даунов, это что-то говорит о стране, ну да, это говорит о том, что они не хотят детей выпускать наружу, боятся окружающего мира, видите, я говорю, что дауны, они из второй триады происходят, то есть там перегибают палку, видимо, с семейственностью всякой. Так, у моего отца была третья триада, а у меня четвертая, логично получается. Так, у отца была третья, а у меня четвертая. О как, то есть типа дополнение такое, да. Так, а что значит связь с родителями? У меня конфликты были с обоими родителями. Ну, здесь, наверное, имеется в виду эмпатия. Мы на самом деле можем это потом подробнее рассмотреть, потому что связь, как бы, да, ее можно прямо вот взять и спроецировать. Но если вы ко мне не ходили, вы, наверное, не знаете этот термин, да, называется шкала эмоциональных состояний. Вот. Связь-то, в принципе, на любом уровне может быть. Другое дело, какая связь там, да, связь может быть на уровне горя, на уровне злости, на уровне там враждебности взаимной, да, или на уровне там скуки или на уровне там взаимного интереса, да, это все, в общем, своего рода связь. То есть это уже оттенок будет, да, такие 50 оттенков связей будет разного рода. Вот, это тоже будет переноситься, именно вот эмоционально переноситься, заимствоваться оттуда, из родительского шаблона. Так, странно, мне казалось, что вторая триада – идеальная семья, ребенка поддерживают оба родителя, поддерживают друг друга, и он должен быть супер сбалансированной личностью. Но я опять же повторю, что мы здесь смотрим на аспект негативный, то есть если палку с этим перегибать, то да. Так-то, конечно, если все это... Я же говорил немножко о другом. Я говорил о том, что если родители там вообще ребенка в мир не выпускают, то есть они его там загораживают, типа там всегда будет со мной, там, да, вот сиди вот тут вот рядом там, и так далее. У него из-за этого потом проблемы возникают, да, такая недоразвитость личности. А если на протяжении жизни все эти триады менялись, можно ли здесь выделить ведомую? И с чем это может быть связано? Ну, Андрей, это уже вопрос индивидуального исследования, попробую выделить что-то, я просто проговариваю. Я сейчас надеюсь, что вы как бы логику еще не потеряли, как бы, да, я говорю о том, что каждая триада программирует меня подсознательно стремиться к определенному типу отношений. Вот, а поскольку это все в подсознании, да, то у меня конфликты просто возникают из-за того, что я этого не осознаю. То есть прямо сейчас, когда вы меня слушаете, если вы правильно идентифицируете, какая у вас триада, и послушаете, какого рода вещи это может программировать, вы уже на осознание это выводите, оно уже может вас попустить, да, вы начинаете понимать, что, блин, это не я сумасшедший, программа такая у меня просто внутри. И если мы эти переживания потом по ходу вебинаров проработаем, ну, вы там проработаете с собой, проработаете со своим супругом, то вас очень сильно попустит, да, и дальнейшая ваша жизнь будет намного гармоничнее, чем теперешняя. Шестая отряда, давайте посмотрим. Тут у нас мать и отец, видите, в разводе, да, в скрытом. А ребенок общается и с отцом, и с матерью. Ну, там по какой-то причине, там, да, например, потому что у них ребенок есть, они не развелись. Вот, или остались вместе из-за ребенка. Что здесь будет? Да? Подсознательно ребенок будет ощущать свою вину. У него может такая программа появиться. Я никого не могу сделать счастливым, потому что из-за меня мои родители несчастны. И я не знаю, как приносить счастье людям. Или я знаю только то, как людям проблемы и несчастье. Я во всем виноват, потому что они будут ругаться. И подсознательно все равно так или иначе будет лезть вот эта вот тема, что я с тобой, там, сука, ты такая только из-за того, что у нас ребенок. Да? Или я с тобой, козел, ты такой только потому, что ребенок. Ребенок будет страдать от огромного чувства вины, он будет постоянно злиться на своих родителей. Вот. Если отсутствие взаимопонимания между родителями огромное, да, то получается, что только на ребенке все это и держится. Вот. Или, может быть, один из родителей использует ребенка, чтобы другого удержать. Ребенок будет разрываться на части. Да, он станет нерешительным, он будет постоянно в такой амбивалентности пребывать, да, в двойственности такой. В общем, это программирует шизофрению, вообще говоря, да. Особенно если там родители по какой-то причине ругаются из каких-то таких глубоких ценностных тем, да, то есть они там не просто так там ругаются какой-то ерунде, не, они ругаются о чем-то глобальном таком, да, прям очень страшном, важном, страшно важном друг для друга или для себя. И вот, и у них вообще не получается так вот как-то это мирным образом решить, ну, а ребенок на себя это все перенимает. Вот, ну, позитивная какая может быть сторона? Позитивная сторона может быть, что ребенок из шестой триады может стать переговорщиком, может стать дипломатом, учителем, переводчиком, психологом, коучем, процессором там и так далее, да, потому что, вот видите, ему всю жизнь приходилось решать эти проблемы. Вот это тоже, кстати говоря, такая, наверное, вот если взять более взрослый уже сознательный образ, возраст, когда я с родителями уже общался, с обоими, я не могу сказать, что у него там плохие или отсутствующие отношения с отцом. Нет, они были, они есть. Ну вот, посмотрите на мою профессию, как бы, да? Вот. Такая вот вещь. Иногда вот у человека могут быть даже проблемы там связанные, ну, как проблемы, да? У кого-то проблемы, у кого-то радости, связанные с бисексуальностью. Тем не менее, как бы, да, в глубоком подсознании получается, не благополучие у ребенка программируется, да, а полное разрушение. У человека будет программа депрессии, кстати говоря, у ребенка. У него будет ощущение обесцененности некой, особенно если там родители все равно там разошлись в итоге. Вот, у него будут появляться мысли о суицидах постоянно. Ну и, естественно, у него будут проблемы в формировании взаимоотношений, потому что, видите, матрица кривая. Ему не дали правильной матрицы, не дали разобраться, как же это все строится-то. Вот. Так, шестую кто-нибудь уловил, узнал у себя? Седьмая триада, седьмая, да, на рисуночек, если посмотреть, ребенок общается с отцом, отец общается с матерью, а у ребенка с матерью как бы проблемы, да, то есть отец получается центральное связующее звено. Он очень важен, это приведет к идеализации отца, мальчик, он будет считать, что отец у него сильный, красивый, да, но с другой стороны, видите, здесь конкуренция получается, да, потому что отец альфа, мальчик омега, у ребенка будет низкая самооценка, противостояние, вражда будет, скорее всего. Вот. Когда сын вырастет, он будет этот образец поведения повторять с каким-то другим мужчиной в своей жизни. Вот. В принципе, поскольку здесь у него оборвана связь с матерью, да, это может программировать подсознательную или реальную гомосексуальность. Как будто бы, да, отец запрещает проявлять сыну сексуальность. Да, это может, соответственно, у него там программировать. Ну, разные проблемы могут возникать, да, разного рода. Из-за запрета доступа к матери. У кого что вылезет, кто-то может импотентом просто стать, да, а кто-то другим путем пойдет. А если ребенок девочка, получается, то как бы такая, типа, невеста у папы, да, вражда будет между матерью и дочерью. Мать будет вести себя как альфа-самка, дочь будет под подавлением, вот, и, соответственно, там потом проблемы будут вот в отношениях, ну, не знаю, там, что это может запрограммировать, отношения, проблемы в отношениях со свекровью, например, может запрограммировать, да, всякие такие разные вещи. Так что вот, посмотрите. Так, ну и восьмая у нас осталась триада. Ребенок общается с матерью, получается, здесь, да, мать общается с отцом, а отец не общается. с ребенком, да, связующее звено мать. То есть ребенок отношения с отцом строит через мать. Это создает идеализацию матери. Если ребенок мальчик будет, да, он будет отца ненавидеть, потому что мать-то любит отца, да, он любимый партнер. И у ребенка будут проблемы там, ну, как будто отца нет, да. У него будут проблемы с тем, чтобы родителям быть и так далее. А у девочки, соответственно, доступ к мужчинам ограничен матерью. Вот, и когда будет там половое созревание, да, она будет испытывать проблемы со сверстниками, да, то есть она будет пытаться найти разные такие вот проблемы. Ну и, кстати говоря, вот одно из последствий, да, то, что в анамнезе часто у девочек, которые в такой вот семье жили, у них обычно в истории жизни есть изнасилование. Потому что изнасилование не запрещено при таком раскладе, а все остальные контакты запрещены. И она каким-то образом это притягивает к себе. Ну и еще единственное, что можно добавить, да, что седьмая, восьмая триады, да, это такие тройные пары. Это означает, что в будущем программируются такие троечки, да, там жена, муж, любовник. Или муж, жена, любовница. Вот. Ну и в общем и целом, да, вы можете такие вот позадавать себе вопросы, да, там, например, почему я всегда привлекаю людей, которые от меня зависят? Часто такое бывает, да, наверняка у вас такое бывало, да, что вот вы там смотрите, думаете, странно, вот я отношения строю, да, какой-то человек, странные какие-то у нас отношения, зависимость какая-то у нас возникает между нами, да. С точки зрения программы, ну, какая может быть, почему я привлекаю людей, которые от меня зависят? Потому что страх быть брошенным у меня. А если человек от меня зависит, он меня бросить не может. Видите, решение, да? Или наоборот, там, почему у меня там паразиты, да, там какие-нибудь. Ну, это могут быть люди, паразиты, которые жизнь сосут. Или какие-нибудь там эти паразиты такие, в биологическом смысле, да? Потому что я хочу, чтобы люди желали моего существования. И никогда не хочу быть брошенным. Потому что люди, которые из меня сосут энергию, они меня никогда не бросят. Они будут сосать из меня энергию постоянно. Заряд будет в эту сторону работать, да? Опять же, об этом говорить. Вот. Такие вот разные штуки могут возникать. Так, ну давайте я гляну на ваши. Про триады я вроде закончил. Триады закончились. Давайте-ка посмотрим. Вопросы какие-нибудь были у вас тут? Так, как про меня? Ну а то. Все, видите, предсказуемо достаточно. Возраста ребенка наибольшее влияние. У меня до 14 лет была шестая триада, ярко выраженная. После развода отец меня посчитал врагом вместе с мамой, триада стала четвертая. Не, ну обычно, чем меньше ребенок по возрасту, естественно, да, тем больше на него воздействие. Потому что он еще, самость-то у него созревает долго. Помните, я рассказывал, да, что самость зреет долго. Там, считается, даже по возрастной психологии классической, считается, что окончательно мозг и самость у человека созревает годам к 35. Вот, поэтому, в общем, до этого времени. Ну и, соответственно, чем дальше к рождению, чем ближе к рождению, тем сильнее воздействие на него идет. Вплоть до того, что в так называемой фазе программирования, то есть за 9 месяцев до зачатия начинается этот срок, еще раз я проговорю, да, и заканчивается где-то вот там в год-полтора, ребенок вообще полностью физически отождествлен с родителями, у него все вещи напрямую к нему переносятся. Так, каким образом мысли о суициде запрограммированной шестой триаде прорабатываются. Вот все вам расскажи. Прорабатываются. Расскажу, как прорабатываются. В общем, как и любые другие мысли на самом деле. А я всегда привлекала людей, которые наоборот были слишком независимы. Но тоже вариант. Нужно посмотреть, да. То есть, может быть, если в семье была какая-то излишняя болезненная зависимость кого-то от кого-то, да, потом у человека наоборот будет как бы такое болезненное отвращение к людям, которые впадают в зависимость. И вы будете их от себя там отпихивать. Так, да, что-то такое было. Так, а что, если девочка росла с матерью без отца? Ну, если девочка росла с матерью без отца, то это у нас четвертая триада, по сути. Только в преувеличенном виде. Да, связи с отцом нет. Так, и что-то еще там спросили. Что еще спросили? А если постоянно привлекаешь женатых мужчин при своей незамужности? Я что-то не осознаю. Ну да, что-то не... Ну, это вот седьмая, восьмая триада, скорее всего, да? Просто ты туда попадаешь в позицию любовницы. Вот. В общем, тоже надо расследовать, что там у родителей было не так. Вот. Такие вот вещи я... Ну, так, мне кажется, интересная часть была, да, с которой можно было бы поработать сегодня. Можно было бы про это поговорить. Так. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут было. Еще на сегодня запрограммировано уже. Я уже слово программирование уже прилипло. Вот. Но я тут читаю вот ответы, которые писали люди. В общем, наверное, я их пока комментировать не буду. Мы потом их отдельно как-нибудь прокомментируем, если мне захочется. Потому что, в общем, много интересных комментариев, много разных проблем, много разных вопросов есть. Да, поэтому я думаю, что вот этим вот обзором я сейчас в какой-то степени в общем и целом на все эти темы как-то поотвечал, да, если у вас более какие-то специфические вопросы, вы можете просто сейчас вот в чат задать их или потом в Ask перенести, и я на них поотвечаю. Ну, у меня теперь к вам уже вопросы, да, вопросы такие у меня к вам будут, да. Первое, вот как вы считаете, вы сами строите отношения осознанно или вот явно под воздействием шаблонов или стереотипов, которые у вас там были какие-то, да, вот я вам сейчас примеры как раз переводил. Мне вот интересна статистика. Да, сколько людей у меня из тех, кто слушает, реально считают, что они свои отношения строят полностью осознанно. И на них ничего вот из перечисленного не влияет. Так, Олег Ковтуненко, он спрашивает, я не знал своего отца, какая триада у меня. Ну, Олег, вопрос тот же самый. Если у тебя нет отца, ну, смотри, четвертое, значит, если ты отца не знал. Просто она будет очень преувеличенная, поскольку отец вообще отсутствовал, да, то есть здесь в триаде вообще выпадающий элемент. Оказывается. Пока вы вопросы пишете, да, задам второй вопрос. Да, есть ли в вашей голове какая-нибудь успешная технология? То есть вы можете сказать, я знаю, как строить отношения такие, в которых я буду чувствовать себя счастливым человеком. Прямо вот буду счастливым человеком себя чувствовать. Я знаю, как это делается. Ну, тут ответ-то простой «да» или «нет». Да. У меня есть третий к вам вопрос. Да. Как вы думаете, а нужно ли вообще те шаблоны, прошивки, на основании которых вы подсознательно привыкли строить отношения, как-то менять? Вот. Ну, и пока вы там не отвечаете, да, я потом ответы ваши внимательно прочитаю, я вам дам свои ответы. Да. Я считаю, конечно же, что да. Беды наши все кроются в неосознанных вот этих подсознательных прошивках, программах, шаблонах поведения, навязанных стереотипах. И любая практика, будем ли мы ее называть духовной практикой или не будем, она связана с тем, чтобы счистить с себя эти стереотипы, да, подняться по осознанию и как-то научиться себя перепрограммировать. Вот я вам по своему опыту могу сказать, что это действительно вполне вещи контролируемые, изменяемые. Я это делал с собой, я это применяю ежедневно в работе с клиентами, я получаю стабильные, устойчивые результаты. Вот, у меня клиентов довольно много. Обычно вот в стандартный рабочий день у меня от 3 до 5 сессий. Вот, и люди приходят, мы с ними прорабатываем такие вещи, находим кучу всяких смешных и не очень эпизодов, да, их прорабатываем, снимаем все эти вещи, да, люди потом начинают жить по-другому. Да. Это куча клиентов могли бы вам даже и подтвердить вживую, но больше, по большей части клиенты предпочитают оставаться в тени, да, и не афишировать свои достижения. В общем-то, правильно делают. Хотя вот мы тут недавно обсуждали с продюсерами такой вариант, да, организовать такую интересную практику, как вебинары, демо-сессии. А то у нас все теория, да теория, да, а вот живых сессий довольно мало. У меня там, конечно, на канале в YouTube есть демо-сессии, где мы на живых семинарах снимали на видео. Но, наверное, хотелось бы чего-нибудь свеженького. Мы потом подумаем, как это организовать. Возможно, некоторые из упражнений, которые у нас будут, мы сможем именно в формате демо-сессии сделать. Вот. Ну и, соответственно, как я уже говорил, да, когда ты проясняешь себя, смотришь внутрь себя, то исправляются и отношения внешние, да, исправляются отношения к другим людям, исправляются отношения к отношениям, да, и меняется окружение. В общем, да, человек начинает выходить на какой-то следующий уровень. Вот то, что я даю, оно отличается именно тем, что я вам хочу дать практику, конкретные прямо шаги, да, по которым можно пройти, проработать. То есть мы не будем там рассуждать о чем-то. Таких теорий, блогов довольно много. Да, и, собственно говоря, вот я там часто всякие перепосты делаю из текстов, написанных замечательными всякими психологами, где они там теоретически рассуждают, как оно должно быть. Но я уже говорил, что, в общем-то, по большей части претензии у нас к психологам какие, да? Они говорят, как должно быть, и не говорят, как туда прийти. Вот, а мы будем говорить как раз конкретно, как туда прийти. И в этом как бы основная такая вот фишка, да? То есть, опять же, часто даже вот бывая на семинарах там у Жильбера Рено, опять же, почему вот я сделал в свое время там вебинар-марафон «Процессинг при болезнях и травмах», потому что он очень здорово дает теорию, очень здорово объясняет, как все выводить на осознание, но если это не дополняется какой-то процессинговой практикой, но он, правда, в последнее время так хитрит, да, говорит, если, типа, выходить что-то проработать, вон у нас Олег есть, типа, идите к Олегу. Вот, но, тем не менее, в общем-то, практики не дается. Шнарха тоже, если вы читали, вы видите, да, что если вот взять Шнарха в голом виде, вот я там в последних версиях книги вставил в предисловие отзывы людей, которые были на вебинарах, да, и многие люди там пишут такие вещи, что вот Олег, он явно дает практические инструменты, потому что у Шнарха, в общем, здоровские всякие рассуждения и здоровские всякие советы, но не очень понятно, каким концом это к себе присоединить. Вот. Так что, в общем, идея-то какая, да, что я могу сказать, да, зачем мучиться, зачем жить несчастливо, без любви, там, да, проигрывая какие-то вот эти вот старые надоевшие пластинки, зависая в каких-то неподходящих ролях, когда есть, в общем, наука, которая дает инструменты, дает методики, иногда даже напрямую дает прям технологию пошаговую, да, которую можно овладеть и создать себе способность действовать так, как это необходимо. Ну, в данном случае, в данном контексте для создания успешных отношений. Вот. Так что я вас еще раз призываю, да, что если вы действительно вот сейчас чувствуете, что есть у вас желание что-то поменять, есть готовность, заходите по нашей ссылке, я попрошу сейчас там организаторов кинуть в чат эту ссылку. Но она, по идее, в витрине должна быть, я ее вставлял, да. Но, тем не менее, вы знаете, да, вот на страничку olegmatveev.org/new_OTN, где описан наш тренинг, который стартует 25 февраля. Напомню, там будет 10 занятий, они будут проходить онлайн каждую неделю по средам. Вот, целая неделя будет у вас на практику, практику там расписана подробненько. Ну, кто был на моих там вебинарах на процессинге по матрице способностей, на ясных деньгах, они знают. Я подробно очень описываю по шагам, что нужно делать. Вот, занятия можно и записи проходить. В записи все ссылки будут предоставлены. Вот, и мы сделали вот этот формат, да, базовый, оптимальный и VIP, да. Базовый – это все вебинары, все инструменты и методики, и упражнения, да, все вам будет доступно, никаких секретов я там не делаю, то есть мы не будем какие-то закрытые вебинары делать, все то же самое. А в оптимальном мы добавляем поддержку, будет проверка всех заданий, рекомендации, корректировки в случае выполнения, мы вас добавим как раз вот в закрытую скайп-конференцию, где вы можете вопросы задавать, а я буду на них отвечать, и будет еще потом 30 дней поддержки скайп-конференции, я буду, ну, она обычно и дальше продолжает работать, как бы, да, но 30 дней я обещаю, что буду активно отвечать. Вот, а тем, кто пойдет на VIP, да, там будет все то же самое, да, но плюс еще добавляются индивидуальные скайп-консультации, ну, вы увидите, там все это расписано. Вот, и я обычно VIP потом предлагаю заметную скидку по тарифам на проработку уже индивидуальную, то есть, когда ко мне пара приходит, или вы там индивидуально придете, и так далее. Вот, а основные темы такие будут. Как выбирать правильного спутника жизни, чтобы себя и ему судьбу не искалечить. Проработаем, как отношения начинаются и почему иногда заканчиваются. Как перестать циклично переживать одни и те же конфликты. Как исцелиться от теней и травм прошлого, которые отношения эти отравляют. Как получать то, что хочешь, отдавая то, что ты хочешь. Да? Как говорить так, чтобы вас услышали. Как справляться с жизненными тупиками. Вот, я вот еще сегодня, как раз, кстати говоря, прописывал программку для алкоголиков. Я даже, наверное, сделаю это отдельным каким-нибудь вебинаром, потому что там само по себе отдельная интересная тема. Вот, алкоголизм, на самом деле, очень жестко завязан именно на отношения в исходной семье. Там вот, когда я расскажу вам теорию, вы увидите, что по большей части алкоголизм возникает из-за совершенно конкретных проблем в отношениях между папой и мамой у людей. Вот, ну и с теми вещами, которые ассоциативно могут с этим быть связаны, да, поэтому мы про это отдельно поговорим. Так, давайте я на вопросы поотвечаю, на ваши. Так, что у нас там? Так, где это окошко-то мое? Так, неосознанно, но подозревала, что ищу отца в мужчине. Все мужчины до мужа полностью меня обесценивали и вытирали ноги, а муж наоборот. Души не чает, а меня плющит, чтобы меня ноги не вытирают, так и живу с тараканом, зная, что это игры разума. Ну да. Ну, вообще, это такая штука, лежащая на поверхности, но почему-то люди в это не верят. Что, собственно говоря, в фазе программирования те люди, которые должны меня любить, это папа и мама, да, вот там-то и возникают все эти незакрытые циклы, незакрытые гештальты, как говорят, которые потом человек циклически, неосознанно воспроизводит. И их можно закрыть. Их можно закрыть через близкие, теплые, правильно построенные отношения. Можно эти вещи закрыть раз и навсегда и построить действительно гармоничные какие-то отношения. И на это есть технология. Так, у меня осознанно не получается, да? У кого получается, Толь, что ты переживаешь? У всех не получается. Так, первое, вряд ли я осознанно строю. К тому у мужа похоже на третью триаду, а у меня на четвертую, дополняющую друг друга, как я поняла. Ага. Так, а третья, четвертая... Ну да, может быть, они и дополняют каким-то образом друг друга. Но вот все эти вещи тоже можно на самом деле распрограммировать. Так, наверное, уже поздно что-то менять. Никогда не поздно что-то менять. Всегда можно проработать, выйти из этой штуки. Так, казалось, что знаю, как разные попытки предпринимал осознанно подойти ко всем проблемам. Но партнер не слышит ни в каком виде разговоров. Ну, как я уже говорил, да, по моему мнению, с моей точки зрения, тут самое главное – это внутри себя наладить гармонию мужского и женского начала, и тогда, возможно, у вас все начнет внешне тоже меняться, да. Ну, гарантию никто вам не даст, естественно, да, но я думаю, что в значительной степени вот это вот, что внутри, то и снаружи, закон здесь срабатывает. Так, если я плачу базовый тариф, можно ли потом доплатить и перейти на тариф оптимальный? Вот уж не знаю, это надо к организаторам. Мы такое делали, по-моему, на ясных деньгах, да, но, собственно говоря, поэтому тарифы-то эти придуманы для удобства нашего, что зачем нам этот лишнее метание. Так что пока, наверное, нет, а там посмотрим, следите за анонсами. Так, раньше точно по шаблону, теперь будем надеяться, появится осознанность. Да. Я постараюсь этой надежде за всех сил способствовать. Так, я неосознанно, к сожалению. Ну да. Не особо осознанно, но после шнарха и процессинга намного поосознаннее. Но далеко еще мне. Софья пишет, да. Ну вот будем с этим разбираться. У нас там как раз сейчас на курсе клинического психолога идет тема семейная терапия. Вот что-то, блин, мне подсказывает, что от этого моего бесплатного вебинара явно пользы больше, чем от тех лекций, которые нам там читают эти наши несчастные преподаватели, которые непонятно о чем вообще рассказывают. Теперь я понимаю, что все мои отношения строились под воздействием триады 8, пишет Татьяна. Ну да. Видите, какие вещи мы обнаруживаем. Но опять же, да, я смогу обнадежить, что все это прорабатывается. Так, да, я очень хочу разобраться в себе и пересмотреть свои программы. Будем этим и заниматься. Так, ну можно поменять, а можно не менять. Мне кажется, важнее осознанно выбирать. Что-то же и не хочется менять. Ну, мы же не занимаемся, у нас как это, личностно-ориентированная терапия, да, мы не занимаемся принуждением людей к изменению. Делайте, как хотите. Мы, как говорится, предоставили инструменты, да, берите и работайте. Никого не заставляем. Так, Андрей пишет, когда как, временами очень осознанно, в иной раз задним числом чую, как попадаю в матрицу, мучаюсь и вылажу из нее. Но это уже хорошо, понимаешь, это уже степень просветления какая-то. Видимо, шаблоны были нужны на каком-то этапе, но теперь-то, когда есть осознанность и инструменты, нужно менять к лучшему. Ну, в принципе, да. Как это сказать? Я вам уже говорил, да, что тут дело не в том, что нужно отбросить шаблоны, да, и там типа это, быть осознанным там в настоящем моменте. Нет, на самом деле мы занимаемся перепрограммированием шаблонов. Подсознание очень мощная штука, но его можно перепрограммировать. И в этом, собственно говоря, наша надежда. Так, я считаю, что надо действовать по ситуации. Но я тоже так считаю. Не понял, на что это был ответ. Так, я знаю такой волшебной технологии. Оля пишет. Так, представление о том, как я была бы счастлива, есть, но почему-то я его не могу воплотить в жизнь. А, ну вот будем, значит, с этими инструментами, собственно, и забираться. Так, безусловно, неосознанно. С запозданием уже приходит. Тогда менять нужно. Будем менять. Так, все, на вопросы ответил. Посмотрю, что еще сегодня я собирался вам рассказать. Так, ну тут дальше у меня идет информация, я ее уже проговаривал. Да, я ее еще раз сейчас давайте проговорю. Да, что у нас эти вот пакеты, на них там разные цены даются. Базовый стоит 12-150, оптимальный 22-860. У меня тут все написано, да, VIP 37-150. Но у нас продолжают действовать скидки по купонам, да, все вопросы можно задавать на почту. Почту Турином скинь еще раз. Вот, я напомню, что все, кто записался в предварительную регистрацию, выполняет задание, получат скидку 30%. Вот, код ваучера будет вам в письме выслан. Поэтому, если вы еще подпишетесь, я вам напоминаю, да, еще 5 дней же остается, да, то цены будут намного ниже. У вас будет уже получится базовый 8500, оптимальный 16, а VIP 26. Вот. Кто был на первом вебинаре, им выдавалась дополнительная скидка, дополнительный ваучер на 10%, ну вот, и у них там цена была еще ниже. Вот. И те, кто участвовал в моем предыдущем тренинге про отношения по шнерху, им я даю 50% скидку. Вот. И у них там самая такая классная цена, да. Базовый там стоит всего лишь 6 075 рублей, получается. Вот. Так что я еще раз говорю, да, очень выгодно ходить ко мне на занятия, учиться, покупать товары в магазине. Мы найдем какой-нибудь способ вас отблагодарить, наградить, да, и напоминаю, что с началом тренинга 25.02.2015 в 20.00 Москвы все скидки сгорают, и приобрести можно будет только по полной цене. Да? Ну, это стандартная наша политика. Так что вы, у вас 5 дней еще в запасе есть, да, вы заранее все, пожалуйста, сделайте, потому что потом будет поздно. Вот ссылка на регистрацию там все еще есть, да, так что заходите, прямо сейчас заходите, оформляйте, и вы все получите по спеццене, спецпредложению. У кого не получается, пишите Ирине. Вот у него адрес onlinemegaom@gmail.com. Ну, там, если Ира в эфире есть, кинь, пожалуйста, этот адрес в чат. Вот, а мы потом это добавим в подпись к видео. Все эти вещи добавим. Так, ну давайте я напоследок гляну, может, какие-нибудь еще вопросы появились. Так, Олег, я немного в замешательстве, Андрей пишет. Так, что ты в замешательстве? Ты говорил, что они, вебинары, ориентированы на близкие отношения. Я, в свою очередь, слушаю сейчас и ощущаю, что неплохо бы прояснить некоторые аспекты своей жизни только в близких отношениях. А в чем замешательство-то? Тут проблема какая? Я это уже говорил, когда вот про деньги спрашивали, да, что на самом деле отделить одно от другого довольно проблематично. Вот кто был на семинаре по деньгам, те знают, что начинаешь прорабатывать вроде бы деньги и что-то про деньги, а лезет что-то про отношения, что-то из семьи, что-то про папу, что-то про маму, то есть лезет, что попало. И более того, приходится людей дополнительно предупреждать, что у нашего подсознания, да, у нашего этого слона, как мы говорили, эту метафору использовали на недавнем вебинар-марафоне, у него нет представления там о деньгах. Что такое деньги? Деньги для него это просто ресурс. И вот, деньги для него это что-то, что возникает благодаря отношениям с другими людьми там, и так далее, и так далее. Поэтому все эти проблемы, они, в общем, из жизни вытекают. И поэтому, когда ты какие-то эпизоды выцепляешь, допустим, работаешь с какими-то негативными состояниями, очень важно понимать, что никто тебя темой денег не ограничивает. Корни финансового неблагополучия могут скрываться в совершенно неожиданных местах. То же самое здесь. Когда ты работаешь по жизни, да, какие-то вещи ты сможешь проработать через близкие отношения, какие-то вещи в близких отношениях проистекают из совершенно других областей жизни, вот, а какие-то проблемы в совершенно других областях жизни проистекают из твоих близких отношений, там, из раннего детства, из того, что было между папой и мамой, тобой, там, и так далее, и так далее. То есть все это просто единый клубок. Просто мы каждый раз выбираем какой-то подходящий кончик ниточки и тянем за него. Вот один раз выбрали кончик ниточки, который был про деньги. Другой раз выбрали кончик ниточки, который был связан с матрицей способности, да, как воплощать замысел в реальность. В этот раз берем тему близких отношений, да, будем за эту веревочку тянуть. Ну, что-нибудь да вытянем. Так, Ольга написала: спасибо, Олег. Оля, да пожалуйста. Приходи, будем разбираться. Так, я винила себя в том, что бывший муж запил. Оказывается, дело не в этом. Хотя пыталась разобраться, но не получилось. Ну, я уже говорил, да, что у нас это будет отдельная тема. Ну, как сказать... Ольга Гусарина, да, как сказать тебе, Ольга, если кто-то начинает пить, да, брать на себя причины за всю вселенную, что типа он там запил, потому что я как-то с ним поступила, ну, возможно, ты была поводом, но не причиной, совершенно точно. Вот, я тоже, знаете, по жизни, я помню, когда студентом был, у меня там периодически какие-то проблемы возникали, то в личных отношениях, то еще где-то. И, кстати говоря, ну, может, знаете, да, что по легенде студенты физики, они очень много пьют, это один из самых таких пьяных факультетов, а я же на физфаке учился. Вот, и я когда смотрел на окружение, то есть у нас в общаге очень много было людей, которые сильно пили. И вот, и когда у меня возникали проблемы, я думал, господи, какая радость, что у меня вот, какое счастье, да, что у меня вот это неприятие к алкоголю присутствует, что я пить просто не могу физически. Потому что, в принципе, как любой нормальный молодой человек в возрасте от 17 до там, 23-24 лет, как бы, да, поводов пить, то у меня было много бы. Но вот, к счастью, как-то оно не запрограммировалось у меня. И как-то оно не вылезало. У меня наоборот, как бы, неприятие было. Вот, так что, если я, предположим, запил бы от того, что у меня какая-нибудь там девочка Таня бы бросила, это, конечно, было бы не из-за девочки Тани, а потому что у меня программа такая есть просто, и все. Таким образом я решаю свои биологические всякие затыки. Так, ну у меня, в принципе, на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, что вам было интересно. Вот, я вам гарантирую, что на наших вебинарах будет не менее интересно, а на самом деле даже более, потому что там еще будет практика. Да, сегодня, как я уже говорил, была просто, в общем, такая теория, полезные какие-то вещи. Вот, я надеюсь, что мы с вами в следующую среду еще увидимся. Напомню, что вопросы можно задавать в Ask, да. Ссылка на страничку, где будет регистрация, находится, а, может, был физиком, вот, может, физика, может, физфак привлекает к себе людей с программой на алкоголизм, я не знаю. Ссылка на страничку, я не довел до конца предложения, находится в прилепленном посте у меня в ЖЖ, который находится по адресу olegmatveev.livejournal.com. Ну, или вы легко его найдете в любом поисковике, наберите Олег Матвеев в ЖЖ и сразу найдете, да, если вы в какой-нибудь букве там опечатку допускаете. Вот, так что приходите, нажимайте, вписывайтесь, ну и в среду уже увидимся на нашем практическом вебинаре и уже начнем над собой спокойно, ритмично, размеренно работать. Спасибо за ваше внимание, на этом у меня все. Хороших вам выходных, ну и хороших выходных мне, потому что я на самом деле последние полтора месяца работал вообще без выходных, так что я наконец-то смогу отдохнуть, набраться сил, позаниматься по методикам школы природного голоса, голос наберу, вот, чтобы вам на вебинарах было мне приятно слушать, и мы с вами в среду увидимся. Спасибо и счастливо. До свидания.